Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 32-я беседа. В конце предыдущего разговора Иисуса Христа с саддукеями было сказано: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Это было сказано в 12 главе Евангелия от Марка, 27 стих. «Бог живых! Живы Авраам, Исаак, Иаков! Живым у Бога может быть каждый!» Но что для этого надо делать? Краткий ответ был дан Иисусом Христом перед этим: «Отдавайте кесарю кесарево, а Божие – Богу». Теперь разъясняется вопрос, что же именно есть то Божие, чтобы быть живым у Бога? Что мы можем Ему отдать, чтобы иметь жизнь, как имели Авраам, Исаак, Иаков? Читаем с вами Евангелие от Марка, 12 глава, с 28 по 34 стих, 12, 28, 34. Здесь говорится о наибольшей заповеди. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше сих заповеди нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что есть один Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Надо сказать, что поражение саддукеев в споре с Иисусом о воскресении мертвых должно было быть приятно книжникам, потому что книжники и саддукеи не любили друг друга. И вот некий книжник внимательно слушал беседу Иисуса с саддукеями. Ему понравился ответ Иисуса о Боге живых, то есть фактически ответ, который доказывал возможность и реальность воскресения мертвых. И теперь этот книжник обратился к Иисусу с вопросом, по которому в школах раввинов часто велись споры. Он спросил Иисуса о том, какова же самая главная, первая заповедь, которую следует исполнять и таким образом отдавать Богу Божие, чтобы быть живым у Бога. Что нужно от нас Богу? Что Божие? Какие плоды мы можем дать Ему, чтобы жить? Какова же первая заповедь, исполнение которой и должно означать отдать Богу Божие? Дело в том, что в иудаизме была двойная тенденция. С одной стороны, расширять закон до бесконечности, до сотен и тысяч правил и норм. С другой стороны, свести весь закон в одно предложение, одно общее положение, так сказать, резюме всего вероучения иудейского. Известен такой глубокомысленный рассказ. Однажды некто попросил раби Гиллеля наставить его в законе, наставить в законе, стоя на одной ноге. На это Гиллель сказал: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Вот тебе и весь закон, все остальное, комментарий поди и поучи». Все это можно было произнести, стоя на одной ноге. Раби Акиба однажды сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя. Вот величайший и главный принцип закона». А другой учитель, Симон Праведный, выразил это так: «Мир покоится на трех вещах – на законе, почитании Бога и на делах любви». А вот еще замечательный древний тоже иудейский рассказ. Раби Шамай учил, что Моисей получил на горе Синай 613 наставлений и указаний. 613. 365 по количеству дней в году и 248 по количеству поколений людей. Царь Давид в 24-м псалме свел эти 613 наставлений к 11. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Вот. Это 6 заповедей, уже, правда, не псалма 24-го, а Исаии. Исаия свел все к 6 заповедям. Михий свел 6 к 3. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Это Михей. А Исаия в другом месте свел эти 3 заповеди к 2. «Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду». И, наконец, Аввакум свел все заповеди к 1. «Праведный своей верою жив будет». Это Аввакум, 2 глава, 4 стих. Вот такая тенденция была. И эта тенденция понятна, бесспорна, что, с одной стороны, все заповеди, по слову самого Бога, служат жизни. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняя, человек будет жив». С другой стороны, мы не можем не обратить внимания на то, что не все заповеди воспринимаются одинаково равноценными, одинаково важными. Например, разве запрет убийства не важнее заповеди отдавать десятину от мяты, от тмина? Многие, хотя и не все книжники, в то время были убеждены, что существуют более важные и менее важные аспекты закона, что существуют великие принципы, которые важно понять и запомнить. Вот гораздо позже блаженный Августин афористично сказал следующее: «Люби Бога и делай все, что ты хочешь». Одной из животрепещущих проблем иудейского мировоззрения в то время было, как мы видели из примеров, расположить многие заповеди в определенном порядке по их ценности. Какая первая из всех заповедей? Исходным пунктом для ответа Иисуса Христа послужило основное исповедание веры иудея. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Это Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль». Это исповедание по первому слову называется «шема», то есть «слушай». Оно употребляется в следующих 3 случаях. Так всегда начиналось и сейчас начинается служба в синагоге. 2 случай. Отрывки из «шемы» лежали в хранилищах филактерии по-гречески, маленькие кожаные коробочки, которые правоверный иудей носил на лбу и на запястье во время молитвы, напоминая себе о своем исповедании веры. И третий случай. Шема хранилась в маленьком цилиндре, называемом мезуза. Этот цилиндр закреплялся на двери каждого еврейского дома и на двери каждой комнаты в доме, чтобы напомнить иудею о Боге при каждом входе и каждом выходе. Вот такое уважение было к этому исповеданию «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Разумеется, когда Иисус произнес это исповедание веры как первую заповедь, с ним должен был согласиться каждый иудей. Господь Бог наш есть Господь единый. И вот поскольку Бог – единственный Господь, ответ человека этому единственному, одному Господу может состоять только в одном – в любви, как полной самоотдаче. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою, всем разумением твоим, всею крепостью твоею». Бог не хочет раздвоенности человека, любить того, того, того. Нет, Он хочет его цельности. И именно потому, что Бог ожидает от человека этого одного, полной самоотдачи, от него требуется также и в общении с его ближними только одно – любовь. А вторая заповедь, подобная ей, – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповеди нет. «Люби ближнего твоего, как самого себя» – это цитата тоже из закона, из книги Левит, 19:18. Но Иисус Христос существенно сократил эту цитату. В оригинальном тексте слово «ближний» обозначало «иудея», то есть «соплеменника». Полная цитата такова. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Это правило не распространялось на язычников. Их вполне можно было ненавидеть. Но Иисус процитировал эти слова без ссылок на иудеев, на сынов народа твоего. Он взял старый закон и наполнил его новым смыслом. Кроме того, Иисус объединил эти две заповеди. И этого никакой учитель иудейский не делал до Иисуса Христа. Да, как первая заповедь приводилась, и заповедь любви к Богу, и заповедь любви к ближнему, все это было. Но вот объединить и сделать зависимым одно от другого, этого никто не делал до Иисуса. Итак, Бог в конечном счете через все многочисленные заповеди, через все постановления хочет только одного – любви человека. Для Иисуса Христа религия означала любить Бога и любить людей. Он сказал бы, что человек может доказать свою любовь к Богу лишь через свою любовь к людям. Как мы видели, такой взгляд разделяли многие книжники того времени. Более того, слова Иисуса отвечали лучшим устремлениям людей и его времени, и его народа. И такое толкование закона близко и понятно книжнику, который ответил: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Да, еще пророк Осия слышал слова Божии: «Я милости хочу, а не жертвы». Вместе с этим по евангелисту Марку дается окончательное обоснование предыдущих размышлений и действий. Поскольку любовь к Богу и ближнему больше всех всесожжений и жертв, постольку и время храмового богослужения жертвенного миновало, поскольку любовь к Богу и ближнему – единственный желанный Богу плод, Бог не является конкурентом государству, его требованиям. Государство любить невозможно, любить можно только личность. И потому Писание правильно понимает только тот, кто имеет мужество слышать в нем призыв того единого, у которого речь идет только об одном – о любви. И потому также о вечной жизни, которой уже причастны Авраам, Исаак, Яков и прочие праведники, отдававшие себя целиком Богу. Бог есть Бог живых, и чтобы иметь жизнь, мы должны отдать Богу Божие – любовь к Нему и к ближнему. Бог – Творец жизни, Он дает людям свою свободную любовь, она Божия, ее-то и надо отдавать Ему. Кто это постиг, тот разумный, как оценивает книжника Иисус, и тот недалеко от Царствия Божия. Вот ответ Иисуса Христа о первой и главной заповеди вызвал радостное понимание книжника. Этот ответ так покорил присутствующих, что богословы уже не осмеливались его ни о чем спрашивать, и толпа внимала ему с услаждением. Так почему же Иисус, несмотря на все это, не находил и до сих пор не находит всеобщего признания? И вот евангелист Марк предлагает три замечательных ответа на этот вопрос. И вот мы переходим к следующему разделу Евангелия от Марка, который говорит о том, что разделяет нас, людей, с Иисусом Христом, и что соединяет с Ним. Это 12 глава с 35 по 44 стих. Сначала говорится о некоем серьезном, как полагали присутствующие, богословском препятствии. Марк, 12 глава, с 35 по 37 стих. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал духом своим: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную мне, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. Вот в этих трех стихах, 12 глава Марка, 35-37, высказан первый ответ на вопрос, почему Иисуса Христа многие не могли и не могут понять. Сам Иисус задает смущающий вопрос, который касается и нашего представления о Мессии, то есть о Христе. Напомню, что Мессия – это грецизированное еврейское слово «машиах», которое означает «помазанник», а по-гречески «помазанник» – Христос. Итак, Иисус задает вопрос: как говорят книжники, что Христос, то есть Мессия, помазанник, есть сын Давидов? Действительно, разве и мы, как и книжники, не утверждаем, что Христос, в которого мы верим, Иисус, родившийся в Вифлееме, сын Давидов, и потому Мессия? Но, говорит Иисус, ведь против этого говорит само Писание. Ибо сам Давид сказал духом своим: сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, пока положу врагов твоих в подножие ног твоих. И так сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? В чем соль этой истории? Да в том, что Иисуса как Христа, Мессию, Спасителя, невозможно познать, полагаясь только на букву предания или писания. Кто полагает, что он может четко сказать, кто есть Мессия, манипулируя цитатами, определенными понятиями, представлениями, заимствованными из предания, мало что понимает, и это справедливо также для Библии, для библейских понятий и образов. Ну, немного подробнее. Нам сегодня трудно понять этот отрывок, потому что в нем применены непривычные и потому непонятные нам мысли и методы доказательства. Но народ в то время наслаждался словами Иисуса. Мы вряд ли сможем это сделать. А почему? Да вот для толпы, которая слушала Иисуса Христа во дворе Иерусалимского храма, в его словах не было ничего непонятного и трудного, но зато было очень много чего остроумного и многозначительного. Нам это не совсем ясно. А окружающие Иисуса люди хорошо, в отличие от нас, знали Писание, и им была знакома такая манера спорить, какую обнаруживает Иисус Христос. Ну, не вдаваясь в тонкости, мы все же попробуем несколько разъяснить отрывок. Итак, Иисус задает искушающий вопрос, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Разумеется, при этом он не имеет в виду самого себя. Он, собственно, спрашивает, как могут книжники утверждать, что Мессия, Христос, то есть грядущий, помазанный Богом царь, сын царя Давида? Разве этому не противоречат слова самого Писания? И в подтверждение этого Иисус цитирует 109-й Псалом. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня». В то время иудеи считали, что все псалмы были написаны царем Давидом. Они также считали, что в этом 109-м псалме говорится о грядущем Мессии. Это мессианский псалом, и мы так его сейчас считаем. И выходит, что царь Давид в своем 109-м псалме называет грядущего Мессию своим господином. Вот Иисус и задает вопрос, как же мог царь Давид обращаться как к господину, к тому, кто якобы был его потомком, его сыном, сыном Давидовым. Такое обращение к младшему, к сыну, внуку, правнуку, к потомку вообще просто немыслимо в патриархальном обществе. Так, ставя в полную растерянность знатоков Писания, Иисус показал, что люди, опираясь только на предание или даже на Писание, мало что понимают в истинной сущности Мессии как такового, а, следовательно, и мало что понимают в вести самого Иисуса Христа. Ну, немножко о 109-м псалме уже с современной точки зрения. Современная библеистика утверждает, что 109-й псалом изначально был псалмом интронизации нового царя. Дело в том, что со времен Давида, и особенно во времена царя Соломона, и позже, Израиль старался подражать великим окружающим государствам, империям, таким как Египет, Вавилон, и там царь, возводимый, или фараон, возводимый на трон, была интронизация, назывался всегда Сыном Божиим. Ну, вот так и псалмы, так называемые псалмы интронизации, то есть гимны, которые пелись во время интронизации нового царя, употребляют этот ритуальный оборот «Сын Божий». Фактически в этом мессианском псалме говорится «сказал Господь господину моему», по-еврейски «Яхве ладони», «сиди одесную меня», то есть сказал Яхве, Господь Бог, господину моему, кому? Да вот этому возводимому на трон царю. Сиди одесную меня, то есть будь моим сыном. То есть совершающий церемонию интронизации священник, не Давид, конечно, называет господином царя, возводимого на трон. Сам Господь призывает его быть его наместником на земле, даруя ему почетное место ближайшего советника, который сидел одесную. Но во времена Иисуса читалось уже иначе, и выходило, что не священник, а сам Давид обращается к своему сыну Мессии, как к господину, Господу моему. Почему? В этом вопрос Иисуса. Выходит, что предание и Библия содержат противоречия. С одной стороны, утверждается, что Мессия – сын Давида, а с другой стороны, сам Давид называет Мессию своим господином. Конечно, в случае противоречий в Писании существовало раввинистическое правило. Противоречившие друг другу места относятся к совершенно разным ситуациям. Как земной человек Иисус – потомок рода Давида, а как прославленный он будет царствовать как Сын Божий и как Господь, о котором и говорит Давид в своем псалме. Слова Иисуса содержат предостережение. Его противники не знают, с кем они имеют дело, ведь сам Иисус – сын Давида, и многие считали, что он мессианский сын Давида, Христос. Впрочем, вряд ли Иисус прямо говорил о себе, он просто указывал на то, что, опираясь только на букву Писания или предания, мы в христианстве как таковом ничего не поймем. Для этого нужно жизненное ощущение, вера, вдохновение Духа Святого. Следующий отрывочек. 12 глава, 38-40 стих. Марк. Здесь говорится о том, что познать Мессию Христа мешает не только упование на исключительно букву Писания, но главным образом гибельный образ жизни. «И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, возлежать на первом месте на пиршествах, сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение». Вот здесь высказан второй ответ на вопрос, почему Иисуса Христа многие не могли и не могут понять. Когда евангелист Марк приводит отрицательную характеристику книжникам, ученым, он вовсе не хочет просто предложить нам, живущим сегодня, характерный образ книжников вообще, предостеречь от учености вообще. Мы неверно поняли бы его, если бы мы приняли эти стихи основанием нашего суждения об иудейских книжников, мол, все они были такими. Напротив, последующие слова призваны предостеречь нас не от учености как таковой, но от совершенно определенного образа ученого-книжника, от совершенно определенного образа жизни. Действительно, некоторые важничающие книжники любили ходить в длинных одеждах, полы которых волочились по земле. Это было признаком значительности. В такой одежде человек не мог ни торопиться, ни работать. В ней ходили люди праздные, всеми уважаемые. Но, может быть, здесь речь о несколько ином. В соответствии с законом, иудеи носили кисточки по краям верхней одежды, которые должны были напоминать им, что они являются избранным Богом народом. Об этом говорится в книге «Чисел». «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежды своих, в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти». Вполне возможно, что книжники носили вот слишком большие кисти, чтобы подчеркнуть свое особое положение. Об этом говорится в Евангелии от Матфея. «Все дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия, то есть кисточки, одежд своих». Как бы там ни было, некоторые нескромные книжники любили одеваться так, чтобы привлечь к себе внимание. Они любили, чтобы люди приветствовали их на базарной площади уважительно и почтительно. Сам титул «Равви» означает «учитель мой». Такое обращение льстило тщеславию. Книжники также любили сидеть в синагоге впереди всех, на скамье, на которой сидели все почтенные люди, и которая стояла перед ковчегом Завета, где хранились книги Священного Писания. Сидевших на этой скамье нельзя было не заметить, все прихожане почтительно взирали на них. На пирах книжники любили возлежать на самых почетных местах. Иерархия тогда на пирах строго соблюдалась. Первое место было одесную, по правую руку от хозяина, второе – по левую. И далее так вот в определенном порядке. Второй справа, второй слева, третий справа, третий слева и так далее. Важность человека в обществе легко можно было определить по занимаемому месту. Упаси Бог занять не свое место, ему сразу бы указали на это. Не по рангу. Далее говорится, они поедали дома вдов. Ну, за этим должно быть скрывается вот что. Книжник не мог, по закону он не мог брать платы за свое учение и наставление. Предполагалось, что у каждого из книжников было свое ремесло, которым он зарабатывал на жизнь, на семью. Но в то же время эти книжники убеждали людей, что не может быть более высокого обязательства и привилегии, чем обеспечить Равви комфортабельную жизнь, и что каждый человек, оказывающий Равви такую поддержку, обеспечит себе высокое положение на небесах. Ну, разные корыстные мошенники таким образом обманывали женщин и простых людей. Таких было немало. Долгие молитвы книжников и фарисеев вошли в поговорку. А эти молитвы возносились в таких местах и таким образом, чтобы все могли видеть, какие они благочестивы, какие набожные, скажем, остановиться посредине улицы и, воздев руки, начать молиться. Вот это было, да, хорошо. Вот от таких-то людей, а не от ученых вообще, предостерегает Иисус Христос, когда некие люди своими особенными одеждами хотят подчеркнуть свою богословскую ученость, хотят нравиться, внушать почтение, когда они злоупотребляют своим положением и обогащаются за счет имущества бесправных и доверчивых, и при этом все еще прилагают усилия появляться на публике как благочестивые, то от таковых можно только предостеречь. Кто так живет, тот ни вести Иисуса Христа не постигнет, ни благоволения в очах Божиих не найдет. Кто так живет, для того весть Иисуса останется, несмотря на всю их ученость, непонятной и полной противоречий. Это тихо, о котором говорилось вот в предыдущем отрывке. Далее говорится о том, какова же должна быть жизнь, которая приводит в согласие с Иисусом. Это 12 глава Марка, 41 по 44 стих. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Вот этот отрывочек говорит о тех, кто способен понять и принять весть Иисуса Христа. Посещение Иерусалимского храма для него началось радикальным «нет», отрицанием практиковавшегося там жертвенного богослужения. Помните это, да? Вот как Иисус разгонял торгующихся. Заканчивается же посещение храма положительным «да», утверждением подлинного, подлинного человеческого дара. Во дворе женщин, то есть уже внутри храма, стояло 13 кружек для пожертвований, в нашем переводе сокровищницы. Эти кружки называли трубы за их форму. И каждая из них была предназначена для определенной цели. Ну, например, чтобы купить зерно – одна кружка, вино или масло для жертвоприношения – другая кружка. Последняя из этих 13 кружек служила для добровольных даров. Возле нее жертву передавали священнику, которому называли особую цель пожертвования. Многие люди жертвовали значительные суммы денег. И вот Иисус имел возможность вблизи наблюдать, как некая вдова бросила в кружку всего лишь две маленькие монеты, две лепты. Лепта была самой мелкой монетой, составлявшей 1/124 часть динария. Ну, то есть грошка. И вот эта жертва вдовы заслужила высокой похвалы Иисуса. Он сказал, что жертва вдовы была больше всех прочих, потому что другие опустили то, что им было легко отдать, ведь у них еще много оставалось. А вдова опустила в ящик все, что у нее было. И она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Мы видим, что Иисус отнюдь не провозглашает какую-то религию отрицания вот, храмового богослужения, скажем, какую-то религию чистой духовности, так сказать, Бога в душе, как многие сейчас говорят, зачем я буду ходить в церковь, зачем мне все это? Пусть Бог будет в каждой душе. Нет, он ни в коей мере не отрицает никакого видимого дара, никакого видимого действия. Но в этом даре должна выражаться самоотдача, пожертвование собственной жизни, все пропитание свое, да? Так, чтобы дар становился видимым плодом любви, честным знаком дарящей себя любви. Именно та великая возможность, которая предоставляется любому человеку, и есть этот дар. Любой человек может материальными предметами этого мира явить, сколь серьезно его любовь. Тот, кто так любит, тот осознанно или неосознанно живет в полном согласии с Иисусом, и тот поймет Евангелие, то есть его благую весть. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы на этом с вами заканчиваем нашу беседу. Продолжим в следующий раз. Призываю на всех вас Божье благословение. До свидания.